был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие.
1879 год, 30 марта. Первый раз исполняют оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Это был ученический спектакль Московской консерватории в Малом театре. Предложение написать оперу прозвучало, когда Чайковский был в гостях у певицы Елизаветы Лавровской. Позже композитор вспоминал. Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять Евгения Онегина?» Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об Онегине, задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Почти год над оперой Чайковский работает. Сложности были в том, что переносить поэзию в песенный жанр, пусть даже и в классический, оперный, оказалось не таким уж простым занятием. Причем Петр Ильич совершенно не был уверен в результате и поэтому попросил еще до первых исполнений выпустить в продажу клавир, то есть сборник нот. Его довольно быстро раскупили, однако это не обрадовало Чайковского, который после этого стал говорить, что если где и будет популярно его произведение, то в частных домах. И, скорее всего, его оперу «Евгений Онегин» раздерут на мелкие арии и романсы. Как ни странно, поставленная 30 марта 1879 года силами студентов Московской консерватории опера сразу же начинает иметь успех. О ней говорят, пишут, а Большой театр после этой студенческой премьеры тут же заключает контракт с Чайковским. На сцене Большого Евгения Онегина услышат в декабре 1879 года.
Одна безумная душа поэта.
1981 год. В Советском Союзе впервые введено летнее время.
Удается, казалось бы, невозможное. То поворачивать время вспять, то гнать его вперед.
Всем жителям Советского Союза предписывается в этот день перевести стрелки часов на час вперед. Как следствие, летнее время в регионах стало опережать поясное время, установленное в 1924 году на 1 час, а в большинстве регионов аж на 2 часа, в некоторых на 3. На летнее время весной 1981 переходят все регионы Советского Союза. Но возврат на зимнее время происходит не везде, об этом будет дополнительное сообщение. Далее дело войдет в привычку. В последние выходные марта переходить на летнее, в последние выходные октября – на зимнее время. Выходные были выбраны специально, чтобы у людей была возможность за сутки привыкнуть к такому новому времени. Ну а первые годы перевода часов послужат дополнительным фактором для появления всевозможных шуток на эту тему. Опоздал, потому что стрелки не перевел, перепутал зимнее время с летним и так далее.
Темно, конечно, дети в школу идут очень поздно.
А вообще, наверное, в этом особого смысла нет.
Чистая глупость.
1981 год, 30 марта. Очередное покушение на жизнь президента Соединенных Штатов Америки. Стреляют в Рональда Рейгана. Стрелявший был быстро задержан, им оказался 26-летний Джон Хикли-младший, который, как выяснится позднее, был без взаимности влюблен в актрису Джоди Фостер. Ему даже дважды удалось поговорить с 18-летней актрисой по телефону. Джон пытался добиться встречи, Джоди Фостер вежливо, но твердо отказывает. Хинкли был уверен, что, прославившись на всю страну, он может добиться расположения Фостер. В итоге он начинает преследовать президента. чтобы его убить. Сначала Хинкли охотится за Джимми Картером, а уже после за Рональдом Рейганом. 30 марта 1981 года президент Рейган выступает с речью перед представителями профсоюзов. Причем об этом разговоре, об этой встрече сообщается фактически в каждой газете. Сам разговор проходит в здании. Около него и начинает караулить Рейгана Хинкли. Когда президент выходит из дверей, двигается к лимузину, Хинкли выходит из толпы и в течение 3 секунд выпускает 6 пуль.
Breaking news. The man who shot Ronald Reagan, John Hinckley Jr., is going to be set free. I want to bring in our own Pete Williams. Pete, give us an update.
Первая пуля попадает в голову пресс-секретаря Белого дома Джеймса Брейди, сделав его в дальнейшем инвалидом. Вторая — в спину полицейского округа Колумбия Томаса Делаханти. Третья пуля пролетит мимо президента, попадет в окно дома напротив. Четвертая ранит агента секретной службы Тимоти Маккарти в грудь. Пятая попадет в бронестекло президентского лимузина. А последняя отрикошетит от корпуса лимузина и войдет в грудь Рейгана. Она зацепит ребро и застрянет в легком. Президента быстро доставят в больницу. Несмотря на 70-летний возраст, Рейган быстро пойдет на поправку и вскоре окажется в состоянии приступить вновь к исполнению президентских обязанностей. Что касается Джона Хинкли-младшего, его не посадят в тюрьму. Выяснится, что он душевно больной. Он выйдет из психиатрической клиники лишь в октябре 2016 года. 1889 год, 31 марта, в Париже открывают Эйфелеву башню. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступеням. Открытие Эйфелевой башни становится настоящим событием для Франции, хотя и разделило местных жителей на 2 лагеря. На тех, кому понравилось это сооружение, и на тех, кто его не воспринимал, просто органически. Например, писатель Ги де Мопассан или Эмиль Золя. «Срам Парижа» — выходили даже статьи с таким названием. Единственное, что успокаивало противников этого железного сооружения, что башню планировали разобрать после парижской выставки. Однако позже выяснится, что у города нет денег на демонтаж башни, она останется на месте, а к середине 20 века превратится в один из символов и Парижа, и Франции. 1980 год, 31 марта. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу вручают в Кремле Ленинскую премию по литературе за написанные им книги воспоминаний «Малая земля» и «Возрождение».
Сегодня без этой пламенной трилогии невозможно представить духовную жизнь советского общества. Бессмертный памятник советскому солдату. Мудрые учебники жизни. Энциклопедия опыта народа.
Для всех, и не только для писателей и критиков, было очевидно, что Леонид Ильич не сам писал эти книги. Однако премию он получал самостоятельно. При этом в Советском Союзе полушутя, полусерьезно стали говорить, что вскоре Леониду Ильичу станут вручать медаль «Мать-героиня», поскольку других наград, которых у него еще нет, в стране уже не осталось. Ну а книги будут отпечатаны гигантским тиражом, они будут обязаны находиться в библиотеках, в книжных магазинах, в школьных библиотеках, будут несколько переводов на иностранные языки и фактически на все языки народов Советского Союза. Также книги Брежнева будут записаны в аудиоформате для радио.
Со страниц книг Леонида Ильича говорит сама жизнь. Перед нами малоземельцами, перед всеми участниками войны, как живые встают картины тяжелого ратного труда, которым была наполнена боевая жизнь солдата.
1924 год, 1 апреля. Антуан де Сент-Экзюпери публикует свой первый рассказ «Летчик». Именно в эти годы 24-летний юноша находится в метаниях выбора профессии. Он хочет то быть репортером, то начать свой бизнес, то садится и вдруг начинает писать стихи. Через 2 года Антуан де Сент-Экзюпери окончательно примет решение связать свою судьбу с небом и устроится пилотом по доставке почты на африканское побережье. А пока он лишь пишет о небе. – рассказ Антуана будет напечатан в одном из журналов и получит благожелательные отзывы. Однако позже Экзюпери решит перейти к большим формам. Во время работы почтовым пилотом он напишет свое первое крупное произведение – роман «Южный почтовый». До создания своего главного произведения сказки «Маленький принц» остается 13 лет. 1938 год в Швейцарии. Первая широкая презентация растворимого кофе. Его представляет марка Nestlé. At any moment, somewhere, it's coffee break time with Nescafe. We're the world's favorite brand of instant coffees. На самом деле, сублимированный растворимый кофе появился за 37 лет до этого, когда в начале 20 века японский изобретатель растворимого чая Сатори Като адаптировал изобретенную им технологию и для кофе. Правда, эта самая технология была слишком долгой и трудоемкой, поэтому Като хоть и считается изобретателем, но широкого распространения его творение так и не получило. Уже после задумались о том, что растворимый кофе вполне может подойти для нужд армии. В итоге быстро растворяемые гранулы придумывает химик-технолог швейцарской фирмы Nestlé Макс Моргенталлер. Над своим изобретением он трудится 7 лет. И вот презентация. Правда, сначала потребители со скепсисом воспринимают новинку. Считается, что растворимый кофе теряет вкус, поэтому многие по-прежнему предпочитают варить кофе по старинке. Зато в армии солдаты пьют именно такой растворимый кофе, а вернувшись со службы, не отказываются от своих привычек, и уже к концу 50-х годов половина Европы пьет не только натуральный, но и растворимый кофе. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут.
Был бы повод.
Челябинск, 95,3.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,5.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Был бы повод.
Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1946 год, 1 апреля, на экранах комедия «Небесный тихоход» с Николаем Крючковым в главной роли. Про войну уже можно снимать с юмором, где немцы показаны карикатурно, а героев занимают не только военные дела. И работать над «Небесным тихоходом» начинают, когда война еще в самом разгаре, 44-й год. Но в этот момент до сотрудников Ленфильма доводится распоряжение срочно снять веселый, радостный фильм о наших доблестных воинах.
Вы знаете, даже 1200 в час, вот вы увидите.
1200 метров? Я
Нет, бы... это километров.
Что?
Да что же это нормальная скорость для истребителя?
Прям противопоказанный истребитель.
Снимают «Небесного тихохода» под Ленинградом на аэродроме Левашова. В качестве консультантов выступают летчики, только вернувшиеся с фронта. Они же и дублеры заменяют в кадре артистов, когда нужно поднимать самолеты в воздух. Критики встречают фильм неодобрительно, причем не по своей воле. Проходит слух, что Сталин, посмотрев «Небесный тихоход», называет картину пустой и безыдейной. Однако даже после такой резолюции ленту не кладут на полку, а начинают показывать в кинотеатрах. Ну а зрителю картина нравится. И уже через неделю многие знают наизусть не только сюжет картины, но и песню из фильма.
Первым делом самолеты,
ну а девушки
потом.
1979 год. 45 лет назад, 1 апреля, в Советском Союзе стало обязательным использование автомобильных ремней безопасности. Правда, это касается только тех автомобилей, которые были этими ремнями оснащены. Первые ремни безопасности в Советском Союзе внедрили в 69 году на 412-м «Москвиче». С 77-го эти ремни стали устанавливать и на ГАЗ-24. То есть, по сути, наша страна отстала к тому моменту практически от Европы на 10 лет. Например, в той же Швеции в 59 году запатентованы трехточечные ремни, и их впервые начинают применять в качестве штатного оборудования на автомобиле Volvo PV544. После ремни становятся стандартным оборудованием многих автомобилей. Ну а у нас с 77-го пройдет еще 2 года, когда в Советском Союзе введут обязательное применение ремней безопасности на передних сиденьях всех легковых автомобилей.
Ты, приятель, сюда не под этим делом попал.
Я только сегодня первый раз сел за руль.
1866 год. Умирает Надежда Дурова. Кавалерист-девица, участник Отечественной войны 1812 года. История, рассказанная Эльдаром Рязановым в «Гусарской балладе», правдива для Надежды Дуровой лишь отчасти.
Да видно ли дело? Да ведь узнают вас.
Не бойся, старина, никто не будет знать. Так значит, я одна должна уехать.
Бог владеет смелым. А как же дяденька? Да он сойдет с ума, коль не найдет вас поутру в усадьбе.
В реальной жизни к 18 годам Дурова уже была замужней дамой и мамой. Правда, сына она не любила, да и мужа тоже. Зато она влюбилась в казачьего Исаула. И, переодевшись в мужскую одежду, поехала за ним. Это был 1806 год. Далее она будет менять одну мужскую одежду на другую. Домой Надежда возвращаться не собирается. Она пройдет половину Европы, будет сражаться в Отечественной войне. В 13 году примет участие в боях за освобождение Германии. Она будет контужена. О том, что Надежда Дурова на самом деле женщина, действительно будет знать Кутузов. Ей удастся побыть несколько недель адъютантом Милорадовича, послужить под началом Ермолова. Александр I лично вручит Георгиевский крест Надежде Дуровой. После войны, уйдя в отставку, Дурова так и не избавится от своих привычек. Она по-прежнему будет носить мужское платье и гневаться, когда слуги к ней станут обращаться «барыня». Она познакомится с молодым Пушкиным и с его подачи начнет писать. В итоге собрание сочинений Дуровой займет 4 тома. Скончается Надежда Дурова в глубокой старости, в одиночестве. Окружать в последние дни кавалерист-девицу будут многочисленные кошки, которых она подбирала на улице. Она завещала отпевать себя как раба Божьего Александра, но священник нарушать церковные правила не стал. 1966 год, 2 апреля. Советский спутник «Луна-10» становится первым космическим аппаратом, облетевшим Луну.
Какова структура вещества, образующего поверхностный слой Луны? Твердая сплошная или твердая пористая? Сыпучая? Пылевая?
За 2 месяца до запуска Луны-10 Луна-9 впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Луны. Что касается нового аппарата, он был построен на базе своей предшественницы. Однако вместо автоматической лунной станции на Луне-10 был установлен отделяемый герметичный контейнер – искусственный спутник Луны. На обшивке станции Луна-10 располагались специальные датчики, чувствительные к ударам метеоритных частиц. С их помощью было показано, что в окрестностях Луны плотность твердого метеоритного вещества более чем в 100 раз превышает среднюю для межпланетного пространства. За 2 месяца Луна-10 выполняет исследовательскую программу. Она в мае 66-го сойдет с орбиты и упадет на поверхность Луны. В общей сложности станция проработает 56 суток. За это время она совершит 460 оборотов вокруг Луны, пролетев около 7 миллионов километров. Будет проведено 219 сеансов радиосвязи.
Система антенн дает всенаправленное излучение и обеспечивает надежную связь с Землей. Уловить чрезвычайно слабые сигналы на Земле было нелегко. Они в 100 тысяч раз меньше обычных сигналов, принимаемых домашними телевизорами.
1968 год, 2 апреля, в столице США, в Вашингтоне, потом в Нью-Йорке, а далее по всему миру проходит премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея», 2001 год.
Дэйв, не против, если я задам тебе личный вопрос? Конечно, нет. Мне интересно, у тебя есть какие-нибудь сомнения по поводу задания?
За основу для фильма Кубрик берет рассказ писателя Артура Кларка «Часовой», который был опубликован еще в начале 50-х. Стэнли решает встретиться с писателем, даже зная о том, что Кларк ведет отшельнический образ жизни. И, как ни странно, фантаст заинтересован предложением, и они вместе с Кубриком пишут сценарий. Сама лента окажется во многом новаторской. Вероятно, именно поэтому публика и разделится на две части. На тех, кто в восторге от «Космической Одиссеи», и на тех, кто ничего не понял и покидал зал после первого часа просмотра. Сама лента идет почти 3 часа. Первые слова в фильме произносятся лишь на 26-й минуте. И тем не менее, «Космическая Одиссея» 2001 года сможет окупить затраты на производство, а спустя несколько десятилетий эту картину назовут классикой фантастического кино.
О чем ты говоришь, Хал? Этот разговор не имеет никакого значения больше. Прощай.
1972 год, 2 апреля. На экраны выходит фильм Василия Шукшина «Печки-лавочки».
Я хочу, чтобы дети мои с малых лет развитие получали. Вот. Не отдых мне этот нужен. Сдался мне этот санаторий. Если уж вы думаете, что я в санатории там. Я вон пошел с удочкой на бережку, посидел в тенечке и отдохнул. И все, и печки-лавочки.
Шукшину удается пробить сценарий по своему рассказу о том, как деревенскому жителю досталась путевка на отдых к Черному морю. Сначала сценарий долго не утверждают, ставя формулировку «безыдейный». То есть фильм не несет в себе никакой проблематики. Но Шукшину все-таки удается выбить минимальный бюджет и приступить к съемкам. Играть главную роль он не планирует. Хочет позвать Леонида Куравлева, но у того уже другие обязательства. В итоге происходит разговор на повышенных тонах, и Шукшин сам соглашается исполнить главную роль.
Ах ты, профессор. Ну-ка, проверь деньги.
Да здесь они.
Тут снова начались печки-лавочки. Ты переверни их вниз. Придави и сядь.
Ну уж отсюда-то поди как?
Как отсюда-то как? Они с руки часы снимают. Как?
Снимают фактически в походных условиях. Денег на печки-лавочки дали совсем немного, пленка черно-белая, поэтому некоторые эпизоды снимают, что называется, с колес. Без предварительной подготовки, без массовки, в естественных условиях, при естественном освещении. Но и без этого почти двухчасовую картину кромсают цензоры по-живому, сокращая эпизоды. А после и выпускают ее ограниченным тиражом. И тем не менее, именно эту свою режиссерскую и актерскую работу Василий Макарович Шукшин в дальнейших интервью назовет самой любимой.
У меня, ребятки, катун есть. Вот приезжайте, поглядите, красавица.
А шкура медвежья есть?
Шкура?
Да.
Аж 3. Одна лежит в прихожке. Я об нее сапоги утираю.
3 апреля 1922 года. В сложной структуре власти Советской России появляется еще одна руководящая должность – генеральный секретарь ЦК РКПБ. Этот пост на долгие годы, на 30 лет, занимает Иосиф Сталин.
Хорошо. Вот вам ответ. Ваше предложение принято.
С августа 1921 года будущий генсек начинает принимать активное участие в решении важнейших экономических и хозяйственных вопросов страны. Доказательством того, что это было инициативой Ленина, может послужить отрывок из письма Ильича. «Прошу вас оказать содействие товарищу Сталину в ознакомлении со всеми экономическими материалами Совета и Госплана, в особенности золотопромышленности, бакинской нефтяной промышленности и так далее». С одной стороны, новая должность казалась несколько номинальной. В те годы большинство решений принималось СНК, Советом народных комиссаров, а лидером партии большевиков по-прежнему оставался Ленин. Однако здоровье Владимира Ильича ухудшалось, и постепенно функции лидера переходили именно к генеральному секретарю. А уже после смерти Ленина станет понятно, что фактически все рычаги власти сконцентрировались в руках именно Центрального комитета и его генерального секретаря. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы, правители и деятели искусства. Эта программа «Был бы повод».
«Был бы повод». Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. «Был бы повод».
Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1967 год, 3 апреля. В первые апрельские дни народ толпой валит в кинотеатры смотреть новую комедию «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Гайдай, режиссер этой комедии, в общем, не собирался к Шурику больше возвращаться. Ни к нему, ни к легендарной троице Вицы Никулин и Моргунов. Сам режиссер говорил, что предыдущий фильм «Операция И» полностью его опустошил. Но заявка на ленту под рабочим названием «Шурик в горах» уже лежала на Мосфильме, и отказываться было нельзя.
Ну, правильно, да. Это ваша работа, да? Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Матли. А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать былью, Матли, а?
С героями все было понятно. Уже есть Александр Демьяненко, Шурик. Есть трус-балбес бывалый, Вицин Никулин-Моргунов. Роль Саахова пишется специально для Этуша. Долго ищут исполнительницу на роль Нины. В числе претенденток, прошедших кинопробы, были Лариса Голубкина, Марьяна Вертинская, Анастасия Вертинская, ее сестра, Жанна Болотова, Наталья Фатеева, Валентина Малявина, Наталья Кустинская и другие актрисы. В конкурсном отборе участвовали и Наталья Селезнева, которая исполнила роль Лиды в «Операции И». В итоге выбирают бывшую цирковую артистку Наталью Варлей. Правда, Гайдаю не нравится, как она звучит, и за Варлей в ленте говорит Надежда Румянцева.
Когда я получила телеграмму, что меня утвердили, я заплакала, потому что мне не хотелось уезжать из Тулы, не хотелось расставаться с профессией, не хотелось даже на время уезжать из цирка.
До августа кино снимают в павильонах и в Крыму. Атмосфера нервная. Леонид Гайдай сначала ссорится с оператором, после происходит конфликт с Моргуновым, который приведет к тому, что Гайдай больше не будет никогда снимать легендарную троицу, а часть эпизодов с Моргуновым будут вырезаны.
В районе эпидемия. Поголовные прививки. Ящер, распишитесь.
Принимают картину тоже тяжело. Кто-то видит в Саахове пародию на Сталина, другие требуют добавить Нине кавказский акцент, это вырезать, это переозвучить, это сократить и так далее. Но зато после премьеры народ идет в кинотеатр валом. Некоторые смотрят «Кавказскую пленницу» по 2-3 раза. На первые сеансы у кинозалов выстраиваются очереди. «Кавказская пленница» становится лидером сборов, и в первый год ее посмотрит почти 77 миллионов человек.
Здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
1975 год, 3 апреля. Шахматиста Бобби Фишера лишают звания чемпиона мира по шахматам в связи с его отказом отстоять это звание во встрече с претендентом. Сразу же после этого чемпионом мира по шахматам провозгласят Анатолия Карпова.
Карпов – чемпион Европы и всемирных олимпиад. Он выиграл крупнейшие международные турниры в Москве, Гастингсе, Сан-Антонио, Ленинграде, Мадриде, опередив экс-чемпионов мира Петросяна, Смыслова, Таля, сильнейших зарубежных шахматистов Андерсона, Швеция, Бирна, Соединенные Штаты, Портиша, Венгрия, Горта, Чехословакия.
Бобби Фишер, 29-летний гроссмейстер, становится чемпионом мира в самый разгар холодной войны. Он не просто обыграл великого советского шахматиста Бориса Спасского. Он прервал советско-российскую гегемонию на мировой шахматной доске, которая царила с 1927 года. Фишер всегда отличался эксцентричным поведением. В 1975-м он должен играть против молодого претендента на корону, 19-летнего Анатолия Карпова. Однако Бобби Фишер начинает выдвигать Федерации шахмат, ФИДЕ, свои условия. Главным его требованием, которые отказались выполнять, было проведение чемпионского матча до 10 побед кого-либо из соперников, ничейные исходы в расчет не берутся, количество матчей, которые требовались для выявления чемпиона, не ограничено, Одно это могло затянуть серию на долгие месяцы. И еще Фишер требовал, чтобы по правилам при счете 9-9 чемпионское звание оставалось у обладателя, а претендент уезжал ни с чем. То есть претендент должен был одержать победу как минимум в две партии. Фиде такой ультиматум не принимает и лишает Фишера шахматной короны. Ну а Анатолий Карпов, получив номинальное звание на протяжении 10 лет, будет доказывать, что он его достоин и станет отстаивать звание чемпиона мира.
Ну, взял корону. Всем жить. Потому что за корону, знаешь, дерутся.
4 апреля 1920 года. Барона Врангеля избирают главнокомандующим русской армии в Крыму. Приняв добровольческую армию в обстановке, когда все белое дело было проиграно его предшественниками, генерал-барон Врангель, тем не менее, пытается хоть как-то вдохновить войска и выпускает приказ, а точнее призыв. «Слушайте, русские люди, за что мы боремся? За поруганную веру и оскорбленную ее святыни, за освобождение русского народа от иго коммунистов, бродяг и каторжников, в конец разоривших Святую Русь, за прекращение межусобной брани, за то, чтобы крестьянин, приобретая в собственность обрабатываемую им землю, занялся бы мирным трудом, за то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси, за то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе хозяина».
«Господин полковник, вот мы здесь сидим и ждем лобового удара. А что, если красные пойдут в обход? Это ведь азбука, они азбуку знают».
Однако к сентябрю 1920 года белогвардейцы так и не смогли ликвидировать левобережные плацдармы рабоче-крестьянской Красной армии под Каховкой. Более того, под руководством Фрунзе красноармейцы пошли в наступление.
«А ну, сдавайся! Все равно вам хана!»
11 ноября 2020 года Реввоенсовет Южного округа по радио обратился к генералу Врангелю с предложением немедленно прекратить борьбу и положить оружие с гарантиями амнистии по всем проступкам, связанным с гражданской войной. Врангель ответа Фрунзе не дает. Он приказывает войскам готовиться к эвакуации. Остатки белых частей, приблизительно 100 тысяч человек, будут отправлены в Константинополь кораблями «Антанты». 1949 год, 4 апреля, выходит постановление Совета министров СССР о глушении антисоветских радиостанций.
«Слушайте, слушайте, говорит Нью-Йорк, вы слышите первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки».
Уже 3 года, как на русском языке вещает BBC из Лондона, 2 года, как «Голос Америки». Новости, которые рассказывают вражеские голоса, отличаются от того, что говорят на всесоюзном радио. Для начала зарубежные радиостанции решают высмеять в прессе. Появляется ряд фельетонов от ведущих авторов. Один из них, Илья Эренбург, например, писал:
«Если вы изобрели какие-то надувные жевательные резинки, отчего же вы вместо мирного пускания резиновых пузырей у себя дома распространяете их по всему миру?»
Ну а после передачи сначала «Голоса Америки», потом и других радиостанций начинают систематически глушить так называемыми глушилками, мощными генераторами электронных шумов.
Говорит «Радио Свобода», независимая радиостанция, финансируемая Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Радиостанция действует в интересах свободного обмена информацией.
Примечательно, что в периоды разрядки международной напряженности глушение западных станций могло ослабляться или вообще прекращаться. В сентябре 1959 года глушение «Голоса Америки» было ослаблено в ходе визита Никиты Хрущева в США. В 1963-м снизился уровень шумов после призыва Кеннеди прекратить холодную войну. Однако после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году глушение возобновилось в полной мере.
«Вон дантист, надомник Рудик, у его приемник Рундик. Он его ночами крутит, ловит контр-ФРЕ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге».
1985 год, 4 апреля. Коротенькие некрологи в советских газетах. «С глубокой скорбью, в рассвете сил, ушла из жизни». Так сообщается о смерти 42-летней Динары Асановой, одного из самых популярных режиссеров 70-80-х годов. Асанова снимает проблемные фильмы «Взросление и влюбленность» в фильме «Не болит голова у дятла», семейную драму в картине «Жена ушла», проблемы подростков в картине «Никудышная».
Давай лучше внизу подожду. Да.
Почему?
А чего мне там делать? Меня никто не звал.
Здрасте. А я? Ты же со мной. Идем, идем.
Нет, я все-таки внизу подожду.
Да что с тобой сегодня?
А, ничего.
Самый нашумевший фильм Динары Асановой – лента 83-го года «Пацаны» про трудных подростков. В главной роли Валерий Приемахов, остальные играют в большинстве своем непрофессиональные актеры. В действительности трудные подростки.
Кого прости? Тебя! Или тебя! Тебя! Или тебя! Ты помнишь, кто ты был? Смотри в глаза! Ты помнишь, как ты год назад у меня в коленях валялся? Паша, прости! Паша, выручи! Подонок!
Все эти картины очень сложно проходят цензуру, и все это отражается на здоровье режиссера. Лишь очень близкие люди знают, что у Динары Асановой еще с детства были проблемы с сердцем, и у нее уже случалась клиническая смерть. И тем не менее она не жалуется, ездит сама во все экспедиции, возя с собой 13-летнего сынишку. Жизнь Асановой оборвется в Мурманске на съемках фильма «Незнакомка». Апрельским вечером 85-го она была на творческой встречи со зрителями, вернулась в гостиницу, прилегла на кровать. Ночью у нее остановилось сердце. Милиция никакого криминала не нашла. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
Был бы повод.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там, советская ностальгия.
Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, он же на радио выступает, он же серьезный человек.
Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша.
Это пугает.
Ну, меня тоже, на самом деле, да.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
Был бы повод.
Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1896 год, 5 апреля. В Афинах начались первые современные Олимпийские игры, которые были организованы по инициативе барона Пьера де Кубертена. Сама идея была следующая – перенять смысл соревнований из античной Греции и перенести его в конец 19 века. Кстати, до этого в различных европейских странах состоялось несколько локальных спортивных мероприятий, организованных по образцу античных Олимпийских игр. Однако именно Кубертен первым предложил делать такие игры традиционными, интернациональными и объединяющими в себе соревнования по многим различным видам спорта. Сам барон хотел провести игры в 1900 году и приурочить их к открытию Парижской выставки. Однако после решили, что ждать 6 лет – это слишком много, и первую Олимпиаду проводят в 1896. Воодушевление и энтузиазм, который был в начале, вскоре поутих, особенно после того, как греки посчитали, во сколько им обойдется проведение соревнований. Лишь личное вмешательство королевской семьи позволяет собрать нужную сумму. По подсчетам Международного олимпийского комитета, в первых играх принимают участие представители 14 стран. В некоторых видах спорта были смешанные команды. Другие страны, как, например, Россия, хотели отправить спортсменов на Олимпиаду, но не нашли финансирования. А те одиночки, которые отправились в Грецию самостоятельно, смогли добраться добраться только до Константинополя. На первой Олимпиаде больше всего наград собирают греки – целых 46 штук. Однако, несмотря на количество, они оказываются на втором месте. На первом – американцы, у которых золотых медалей оказалось больше, чем у всех остальных. 1955 год, 5 апреля. Уинстон Черчилль уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Когда близкая победа над Германией стала очевидной, жена и близкие советовали Черчиллю уйти на покой, оставив политическую деятельность на вершине славы. Но он принял решение участвовать в выборах, которые были назначены на май 1945 года.
«Следуя своему долгу, я намерен предложить вам пост премьер-министра Соединенного Королевства. Вы готовы сформировать правительство?»
«Безусловно».
К окончанию войны тогда на первый план вышли экономические проблемы. Хозяйство Великобритании понесло тяжелый урон, вырос внешний долг, но те выборы в 1945 году Черчилль проиграет. Он будет сидеть в Палате лордов и неофициально возглавлять оппозицию, но сам Уинстон Черчилль, как вспоминают очевидцы, в те годы был совсем неактивен. Да, он делал громкие заявления. Знаменитая фраза про железный занавес во время речи в Фултоне. После Черчилль даже предложит создать Соединенные Штаты Европы, а в 1947-м последует предложение от Черчилля нанести превентивный ядерный удар по СССР. В 1949-м у него случится микроинсульт, и уже никто не верит, что Уинстон вернется в политику. Но он вернется, и в 1951 году снова станет премьер-министром в возрасте 76 лет.
For the hospital staff, who had given him all the attention humanly possible, it was now goodbye. The most distinguished patient they'd ever had was leaving, full of gratitude.
Он будет приветствовать новую королеву Елизавету II, сделает Британию третьей после США и СССР ядерной страной, получит рыцарский орден и титул. Когда Черчиллю исполнится 80, он действительно уйдет на покой, добровольно и без принуждения. Проживет еще 10 лет и скончается от инсульта в самом начале 65-го года. 1976 год. Абсолютным затворником в возрасте 70 лет умирает миллионер Говард Хьюз. Мизантроп, меценат, гордость США в свои последние годы жизни выглядит глубоким стариком. Здоровье Хьюза крайне расшатано после 14 серьезных автомобильных, авиационных аварий и перенесенного в 1941-м сифилиса. На фоне этого начинает прогрессировать психическое заболевание. Говард то впадает в прострацию, он может часами смотреть на дверную ручку, не решаясь до нее дотронуться. По его распоряжению каждый предмет, который ему подают, оборачивают в несколько слоев салфеток. Очищая свои руки, он раздирает их до крови. И при этом он неделями не меняет одежду, мочится в пакеты и бутылки из-под молока, которые складирует в своем номере. Февраль 1976 года Говард Хьюз встретил в Акапулько в отеле «Принцесс». Присматривал за ним мормон Чак Уолдрон, один из немногих приближенных. В отдельные дни Говард Хьюз принимает до 481 миллиграмма кодеина в день при максимально разрешенной дозе в 240 миллиграммов. Состояние его оценивается как близкое к коматозному. В начале апреля положение резко ухудшается. Хьюз перестает принимать жидкость и пищу, почти не просыпается. В редкие моменты просветления он строит планы на будущее.
Когда летишь в Вашингтон?
Через неделю. Через неделю, ведь я не знаю, какое число сегодня, ведь я должен быть...
Ну, успокойся.
3 апреля его не могут разбудить. Зрачки Говарда не реагируют на свет. Как вспоминал один из личных врачей магната, примерно за день до смерти Хьюз очнулся, попытался сделать себе внутривенную инъекцию. Его последние слова были: «Пожалуйста, помоги мне». После этого он потеряет сознание, будет принято решение отправить Говарда Хьюза самолетом в больницу, однако в полете он скончается. Опознавать миллионера придется по отпечаткам пальцев, так как по внешнему виду никто не мог с точностью утверждать, что перед ними лежит действительно великий Говард Хьюз.
Here at Methodist Hospital, newsmen were aware of published reports that the body of someone called Howard Hughes was inside the pathology department.
1971 год. 5 апреля выходит в прокат фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Эта картина открывает новую главу в советском кино «Постаревшие фронтовики». Главным героем ленты уже за 50, четверть века они живут мирной жизнью, которая раскидала их по разным городам. И вот проблема постаревших фронтовиков и молодого поколения, которое войны не видело, и поднимается в этой картине. «Белорусский вокзал» еще во времена приема цензоры начинают громить. Звучат фразы «упаднический, фальшивый, неправдоподобный фильм». И действительно, картина начинается с трагического эпизода, с того, что бывшие однополчане приезжают на похороны своего фронтового друга. Однако, когда «Белорусский вокзал» показывают Брежневу, бывшему фронтовику, он неожиданно начинает всхлипывать в финале во время исполнения песни про 10-й десантный батальон, а после говорит, что давно такого хорошего кино не видел. Кстати, во время съемок этой песни режиссер Смирнов попросил Нину Ургант не плакать, когда она поет. Режиссер планировал так: всем мужчинам плакать, а у нее, хрупкой женщины, слез на лице нет. Нине Ургант удастся не заплакать только после нескольких попыток.
Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.